Глава 3. Сборы не заняли много времени. Готовясь к путешествиям, Джон Том старался следовать совету своего закадычного друга. Чем меньше поклажи, тем легче путь. К тому же в этом мире быстрота передвижения была куда важнее комфорта, а приспособляемость зачастую оказывалась полезнее лишней пары брюк. Он заглянул в кабинет волшебника и обнаружил там Сорбла, который упаковывал под присмотром Клотогорба всевозможные фиалы и пакетики. «Я готов», — сказал юноша. «Хорошо, мой мальчик, очень хорошо», — отозвался чародей и раздраженно взмахнул лапой. «И куда я задевал свои измерительные приспособления? Вот разыщу их и сразу отправимся». «Я пораскинул мозгами над тем, что вы сказали мне вчера», — сообщил Джон Том, прислоняясь к стене. «Но насчет того, с чем мы столкнулись, по-вашему, тот, кто поймал пертурбатор, не в своем уме?» Совершенно верно откликнулся Клотогорб и довольно улыбнулся, вытащив на свет несколько ложечек, перехваченных золотым кольцом. «Кто бы то ни был, он сошел с ума, спятил, чокнулся, офонарел, рехнулся, сбрендил, тронулся. Я ясно выражаюсь или мне продолжать?» «Пожалуй, не стоит», — сухо ответил Джон Том. «Я рад, что ты так понятлив. Нам всем необходимо отчетливо сознавать, с кем мы имеем дело, поскольку возможность договориться с этим безумцем следует отнести к разряду фантастики. Сражаться же с теми, кто, очевидно, не отдает себе отчета в том, что сражается, необычайно трудно». Чародей извлек из ящика стола металлическую шкатулку и осторожно приподнял крышку. Джон Том разглядел внутри набивочный материал. Клотогорб достал из шкатулки маленький деревянный ларчик и осмотрел его содержимое, которое состояло из стеклянного фиала, заполненного маслянистой зеленой жидкостью. Как будто удовлетворенный увиденным, он положил ларчик обратно в шкатулку и протянул последнюю Сорблу. «Помести ее поглубже и ради всего святого смотри, не урони». «А что случится, если я все-таки уроню ее, учитель?» — справился Филин. «Нечто столь ужасное, столь катастрофическое», — проговорил Клотогорб, «что мне и за 200 лет не найти подходящих слов для его описания». Протянул Сорбл, кладя шкатулку в свой тюк. «Не беспокойтесь, хозяин, я буду осторожен». Клотогорб направился к книжной полке, возле которой пристроился Джон Том, и принялся отбирать тома, должно быть, с целью прихватить их с собой. Юноша, который не сводил глаз с Сорбла, спросил: «А что в том фиале, сэр? Взрывчатое вещество или какая-нибудь кислота?» «Разумеется, нет», — отозвался волшебник. «Я, конечно, стар, но не настолько, чтобы торопиться на тот свет. Это негашенная известь». «Что-то я вас не пойму», — признался Джон Том, нахмурив брови. «Ты слишком часто расписываешься в собственном невежестве. Хорошо еще хоть не притворяешься, что понимаешь. Неужели до тебя никак не дойдет, что умение творить магию означает сноровку в обращении как с формулами, так и с живыми существами? Если Сорблу не из-за чего будет волноваться, он найдет способ почаще прикладываться к вину, которое я разрешил ему взять в дорогу. Жалкий пьяница, учился бы с таким же рвением. Ну вот, а теперь он поостережется злоупотреблять моей добротой. Мне казалось, что поводов для волнения предостаточно, однако я разделяю ваше мнение», — произнес юноша, наблюдая, как Клотогорб роется в книгах, ставит большинство обратно на полку и отбирает лишь отдельные экземпляры. «А как вы думаете, каков из себя наш противник? Что он опасен, мы знаем. А еще...» «Если ты безумен», — ответил волшебник после недолгого размышления, — «исправить положение можно двумя путями — или вылечиться, или попытаться принудить окружающих примириться с тобой. По правде сказать, я впервые встречаю психопата, который предпочел второй путь. Разумеется, тот, кто захватил пертурбатор, пошел на это ради какой-то цели, преследуя личную выгоду. В результате миру угрожает опасность вывернуться наизнанку. Что ж, для безумца нет ничего лучше, нежели безумный мир». Любому, кто обвинит тебя в сумасшествии, можно ответить «сам такой». Тем более никто не посмеет заявить, что ты живешь в мире, которое сотворило твое воспаленное воображение, ибо никто не удостоился иной участи. Такова, мой мальчик, логика нашего противника, логика умалишенного. На последних словах волшебник начал видоизменяться. Его тело значительно вытянулось в длину. По прошествии нескольких секунд Джон Том обнаружил, что беседует с огромной мохнатой желтой гусеницей. Стена кабинета, к которой прислонился юноша, превратилась в нечто эфемерное, в кабинет как таковой, в громадный прозрачный шар, внутри которого располагались диковинные предметы непонятного происхождения и неведомого назначения. Джон Том взирал на все это безобразие двумя парами фасеточных глаз. Он чувствовал себя как-то неловко, все тело ниже талии жутко чесалось. Вспомнив про свои многочисленные ноги, он принялся терзать ими бурый с красноватым отливом мех, в котором гнездились паразиты. В углу шара парил крошечный голубой мотылек. «Странно», — пропищал мотылек, — «хозяин, вы теперь больше Джон Тома, наверное, тут ты чем старше, тем крупнее. Видите, какой я маленький?» «Скорее уж умнее», — буркнул чародей. «Как бы то ни было, ощущение не из приятных. Что скажешь, Сорбл?» «Мне нравится. Кажется, я уже бывал мотыльком». «А мне нет», — пробормотал Джон Том. «Надеюсь, это скоро кончится». Желудок юноши так и норовил выплеснуть наружу все свое содержимое. Отсутствие костяка напугало Джон Тома настолько, что он боялся сделать хотя бы шаг, понимая, впрочем, что ничего страшного, по всей видимости, не произойдет. Он твердо вознамерился не потворствовать желудку, не только из-за того, чтобы не уронить себя в глазах Клота Горба, но и потому, что вовсе не стремился узнать, чем питаются бурые с красноватым отливом гусеницы. Так что просто сидел и чесался. Миновало около 5 минут, затем еще столько же. Кожа Джон Тома зудела не от паразитов, а от настоящего нервного напряжения. «Что будем делать?» «Ждать», — откликнулся Клотогорб, пошевелив усиками. «Иного нам не остается». «Сдается мне, ожидание затягивается», — заметил обеспокоенный Джон Том. «Естественно, я же говорил, что с каждой новой пертурбацией их длительность будет возрастать». «И пускай себе возрастает, но мне надоело изображать из себя гусеницу». Джон Том попробовал переменить положение, однако достиг лишь относительного успеха. «По-моему, меня сейчас вытошнит». «Постарайся обойтись без этого, мой мальчик. Побочные эффекты неизбежны, но такое...» «Хотя с точки зрения науки...» «К чертям собачьим вашу науку!» Юноша согнулся пополам. В следующий миг он осознал, что вновь очутился в знакомой обстановке и стал самим собой, высоким молодым человеком с крепким и надежным костяком. Однако желудок, несмотря на обратное превращение, продолжал вытворять нечто невообразимое, словно в доказательство того, что метаморфоза не была отголоском сновидения. Джон Том кинулся к раковине, плеснул в лицо холодной водой, ухитрился протолкнуть некоторое количество ее вниз по пищеводу, как будто обошлось. Бледный и осунувшийся, он выпрямился и ухватился обеими руками за край раковины, чтобы не упасть.